Хайдар Али Усманов. «Две стороны равновесия». Кленовый лист. Путь в школу. Пыльная дорога тянулась вдаль, как выцветшая лента судьбы, уходящая за горизонт, где небо, выжженное солнцем, дрожало в мареве. По этой дороге медленно с тяжелым скрипом осей и глухим перестуком деревянных колес двигался караван. Он был не из малых. Десяток повозок, одни крытые плотной промасленной тканью, другие открытые, нагруженные тюками, ящиками, бочками и связками товаров, тянулись короткой цепью, похожей на змею, чье тело извивалось между редкими холмами и редколесьем. Впереди ехали разведчики. Двое всадников с обветренными лицами и цепкими взглядами. За ними главная повозка, украшенная резными боковинами, потемневшими от времени, но все еще хранящими следы былого богатства. Уставшие от очередного перехода лошади уже тяжело дышали. Валы медленно, но все так же упрямо тянули упряжь, опустив головы, словно смирившись с неизбежностью дороги. Даже запахи вокруг достаточно медленно двигающегося каравана стояли достаточно густые. Сушеная рыба, пряности, пот животных, старое дерево, пыль и где-то слабый, почти неуловимый аромат лекарственных трав. Караван двигался осторожно. Слишком осторожно. Потому что уже третий день на этом тракте стояли посты, хотя первый пост появился внезапно. Дорога немного сузилась между двумя скальными выступами, и там, где обычно стоял лишь старый полуразвалившийся сторожевой столб, теперь возвышалась практически полноценная, хотя и временная застава, деревянные барьеры, укрепленные железными скобами, стяги с вышитыми символами, и везде был виден знак семьи Сун, строгий и холодный, как зимний ветер. «Стоять!» — раздался громкий голос, едва первые всадники, едущие впереди каравана, приблизились к этой заставе, и караван замер, как зверь, учуявший хищника. Стражники вышли из тени. Их было не меньше десятка. Легкие доспехи, аккуратные, но не роскошные, больше практичные. На поясе мечи, у некоторых копья. И главное, их взгляды. Они смотрели на товары, они искали. Искали кого-то среди людей. Старший торговец, мужчина с редкой бородой и внимательными глазами, быстро спрыгнул с повозки, сложив руки в уважительном поклоне. «Господа, мы люди честные. Везем соль, ткань и немного лекарственных трав. Молчи!» Тут же холодно оборвал его старший стражник. «Всех выведи вперед, и людей, и сопровождающих. Нам надо их проверить, потом дойдем и до груза». А когда началась проверка, они не спешили. Открывали тюки, развязывали мешки, протыкали ткани копьями. Один из них даже разбил кувшин с маслом, просто чтобы убедиться, что внутри действительно масло. Пассажиров выстроили в ряд. Старики, женщины, несколько ремесленников, пара юношей, явно нанятых в дорогу. И среди них он. Хмурый, чумазый парень лет 15 на вид. Волосы спутаны, будто он не видел воды уже несколько дней. Одежда грубая, домотканная, местами уже порванная. Руки в мозолях, лицо в пыли. Он стоял чуть в стороне, слегка опустив голову, и был настолько незаметен, что никто не смотрел на него дважды. «Этот?» — лениво кивнул один из стражников в его сторону. «Слушка!» — быстро ответил торговец. «Подобрал по дороге. Работает за еду». Стражник лишь хмыкнул, а парень даже не поднял взгляда. Через некоторое время караван отпустили. Но это был лишь первый пост. Второй принадлежал семье Хэ. Их стяги были ярче, их доспехи богаче. Здесь проверка была жестче. Один из проверяющих был культиватором. Молодой, но уже с холодной аурой. Он прошел вдоль каравана, не глядя глазами. Он чувствовал. Его духовное восприятие скользило по людям, как невидимый нож. Когда он прошел мимо чумазого паренька, тот слегка вздрогнул. Едва заметно, как будто от ветра. Но культиватор уже ушел дальше. «Чисто!» — коротко бросил он. И караван двинулся дальше. Третий пост — семья Джао. Здесь больше проверяли не людей. Здесь проверяли прошлое. «Откуда идете? Куда направляетесь? Кто был с вами 3 дня назад?» Вопросы сыпались как дождь. Старший торговец отвечал спокойно и вполне уверенно. Он знал дорогу, знал, как говорить, знал, где можно чуть приукрасить, а где лучше промолчать. А тот самый парень в крестьянской одежде в это время стоял у одной из повозок, опустившись на корточки, будто поправляя веревку. Он не слушал, или делал вид, что не слушает, но его пальцы двигались слишком точно, слишком уверенно, как у человека, привыкшего к иному. Четвертый пост — семья Му, самый тяжелый. Здесь уже не скрывали, кого именно все ищут. Парень, лет 15, на вид, с длинным посохом, не совсем обычная внешность, может быть нелюдимым. Стражники устало переглядывались, кто-то даже усмехался. Если увидите, сразу сообщайте, награда будет щедрой. Слова звучали спокойно, но в них была сталь и даже определенная жадность. Они проверяли все, даже дно повозок, даже пустые бочки, даже мешки с зерном пересыпали заново. Когда один из стражников подошел к пареньку, тот уже стоял рядом со старшим торговцем, держа в руках глиняный кувшин. «Ты, — коротко бросил стражник. «Подними голову!» Парень поднял, глаза мутные, уставшие, взгляд туповатый, как у человека, привыкшего к тяжелой работе и малому сну. Стражник смотрел на него всего несколько мгновений, а потом равнодушно отвернулся. Следующий. И только старший торговец заметил то, как в этот момент пальцы паренька на мгновение сжались. Слишком сильно. На пятый пост караван прибыл уже ближе к закату. Солнце клонилось к горизонту, окрашивая мир в темно-золотые и багровые тона. Здесь стояли сразу несколько знамен. Сун, Хэ, Джао, Му. Все значимые семейства этой провинции вместе. И это было хуже всего, так как проверка длилась долго. Очень долго. Караван почти полностью разобрали. Товары в сторону, людей в отдельные группы. Один из старших культиваторов, окопавшихся в этом месте, седой, с лицом словно вырезанным из камня, стоял в центре. Его аура давила. Неявно, но неумолимо. Когда он закрыл глаза, воздух вокруг словно стал гуще. «Есть какой-то странный... след!» — тихо произнес он. После этих слов в караване повисла напряженная тишина. Люди замерли на месте. Кто-то сжал кулаки, кто-то даже побледнел. Старший торговец не двигался, и только его взгляд на мгновение скользнул в сторону, туда, где стоял чумазый парень. Но тот в этот момент как раз неловко уронил кувшин. Глина разбилась, вода разлилась по пыли. «Безрукий!» — рявкнул кто-то из караванщиков. Парень тут же упал на колени, собирая осколки. «Простите! Простите, господин!» Голос его был хриплым, сломанным, никакой силы, никакой тайны. Просто еще один нищий, выживающий как может. Седой культиватор медленно открыл глаза. «Ложный след!» — сказал он наконец. «Продолжайте!» И караван отпустили. Когда они отъехали достаточно далеко, чтобы пост скрылся за холмом, старший торговец долго молчал. Потом тихо сказал: «Ты сегодня дважды едва не попался». Парень, сидевший за его спиной, практически у заднего колеса, ничего ему не ответил. Только поднял взгляд, и в этот момент в его глазах не было ни тупости, ни усталости. Там была только тишина. Глубокая, холодная и очень внимательная. Но уже в следующий миг он снова опустил голову, становясь тем самым незаметным чумазым мальчишкой, которого никто не запомнит. Караван двигался дальше, а за его спиной на дороге, где пыль еще не успела осесть, уже начинали сгущаться новые тени. Дальше караван шел куда медленнее, чем прежде. После пятого поста никто не говорил громко. Даже скрип колес казался тише, будто сама дорога, пропитанная чужим вниманием, не желала больше привлекать к себе лишние взгляды. Солнце уже клонилось к закату, когда впереди начали меняться очертания местности. Дорога, до этого тянувшаяся прямой утоптанной полосой, стала шире, но вместе с тем пустее. По обе стороны исчезли редкие деревни. Не стало ни полей, ни пастбищ. Лишь дикая трава, заросли кустарника и редкие кривые деревья, чьи ветви словно пытались спрятаться от ветра. А затем впереди показался перекресток. Не тот, что отмечен каменными столбами или сторожевыми башнями. Нет, это был старый, почти забытый разворот дорог. Основной тракт уходил дальше. Широкий, пыльный, ведущий к городам и рынкам, где текут деньги, где есть власть и сила. А в сторону от него под углом уходила узкая тропа, почти незаметная. Она начиналась как обычная дорога, но уже через несколько десятков шагов ее словно проглатывали заросли. Высокая трава, колючие кусты, ветви, нависающие сверху. Все это делало путь не просто трудным, но почти скрытым от глаз. Если не знать, что искать, можно было пройти мимо и не заметить. «Здесь!» — тихо сказал старший торговец, не оборачиваясь. На повороте караван начал замедляться. Повозки одна за другой останавливались, и цепь, еще недавно растянутая по дороге, начала сжиматься, собираясь в плотный узел. И в этот момент тот самый парень, до этого державшийся у одной из задних повозок, спокойно поднял голову. Его взгляд впервые за долгое время задержался на чем-то дольше пары мгновений. На тропе. В его глазах мелькнуло что-то, что не имело ничего общего с образом чумазого служки. Знание, решимость и едва уловимое напряжение. Он медленно поднялся, стряхнув с колен пыль, и подошел ближе к главной повозке. Старший торговец уже стоял там, опираясь на деревянный борт. Его лицо, обычно спокойное и чуть насмешливое, теперь было задумчивым. Он не сразу заговорил. Сначала долго смотрел на тропу, потом на парня. «Значит, здесь твоя дорога с нами заканчивается», — наконец-то произнес он. В ответ парень только коротко кивнул. «Да, господин». Голос его снова был тем самым, простым, с оттенком усталости. Но теперь в нем слышалась твердость, а старик-торговец усмехнулся. «Господин, значит», — пробормотал он. «Быстро учишься». Он потянулся к поясу, медленно, не делая резких движений, и достал нож. Он не был украшен, не был дорогим. Простая рукоять, потемневшая от времени и ладоней, которые держали ее до этого. Лезвие чуть поцарапанное, но хорошо заточенное. Это был рабочий инструмент. Надежный. «Держи», — сказал торговец, протягивая нож. Парень замер на мгновение, так как он явно не ожидал подобной доброты. Это было видно. Но затем протянул руку и принял подарок. Пальцы его сомкнулись на рукояти, уверенно, без колебаний. Слишком уверенно для простого паренька. Старик это заметил, но ничего не сказал. «В горах», — продолжил он, словно между делом, — «не только звери опасны. Люди могут быть куда хуже. Но и звери могут доставить немало хлопот, если окажешься не готов». Он чуть наклонил голову, прищурившись. «С ножом? Может, и не победишь», — усмехнулся он. «Но хотя бы не умрешь сразу». Парень снова лишь коротко кивнул. «Спасибо». Меня зовут Минсок. Я помню добро. И это спасибо было другим. Без заискивания, без привычной покорности. Старик тихо хмыкнул. Минсок, значит? Произнес он, словно пробуя имя на вкус. В этот раз парень не ответил, но и не отвел взгляда. Несколько мгновений они просто смотрели друг на друга. Два человека, каждый из которых понимал, что перед ним не тот, кем кажется. И все же... Ну что ж, старший торговец хлопнул ладонью по борту повозки. Если вдруг станешь великим культиватором... Он сделал паузу. Уголки его губ чуть приподнялись. И будешь проходить мимо какого-нибудь старого торговца, не забудь, что он когда-то дал тебе нож. Это прозвучало легко, почти как шутка, но в этих словах было больше, чем просто слова. Парень опустил взгляд, сжал нож чуть крепче. «Не забуду». Коротко, без лишнего. Старик кивнул в сторону практически полностью заросшей тропы. «Иди!» Больше он ничего не сказал. Парень развернулся, сделал шаг, потом еще один, и вскоре его фигура уже сливалась с зарослями, поглощаемой тропой, как капля воды песком. Он не оборачивался. Ни разу. Караван постоял в этом месте еще некоторое время, пока последняя тень не исчезла за поворотом. «Упрямый!» — пробормотал один из караванщиков. Старший торговец усмехнулся. «Живой!» — поправил он своего старого товарища. «А это куда важнее!» Он еще раз посмотрел на тропу, на то самое место, где только что стоял парень, и на мгновение его взгляд стал тяжелым. Слишком тяжелым для простого торговца. «Если выживешь», — тихо произнес он почти шепотом, — «значит, действительно все это было не зря». Но его слова уже никто не услышал. Караван двинулся дальше, а по заросшей тропе, ведущей в горы, шагал одинокий силуэт. Ветер шелестел в листьях, где-то вдалеке крикнула птица. И с каждым шагом дорога становилась все уже, все тише, все более чуждо миру людей. А тот, кого торговцы знали под именем Минсок, шел вперед, не ускоряясь, не замедляясь, словно уже давно принял этот путь. И знал, назад дороги нет. Тропа, на которую он ступил, казалась не просто заброшенной. Она была забытой. Не людьми, временем. С каждым шагом дорога теряла форму. Сначала исчезли следы колес, потом пропали даже отпечатки копыт. Земля становилась мягче, покрытая плотным ковром из опавших листьев, мха и мелких корней, которые змеились под ногами, словно пытались удержать всякого, кто осмелится идти дальше. Он шел вперед вполне спокойно, без спешки. Его шаги были тихими. Слишком тихими для человека, выросшего среди грязных переулков и базарной суеты. Листья почти не шуршали под ногами. Ветки не ломались. Даже высокая трава, задеваемая его одеждой, лишь едва заметно колыхалась, словно сама уступала ему дорогу. Вокруг жила природа. Настоящая. Неукрощенная. Слева в густых зарослях что-то тяжело пробиралось сквозь кусты. Медленно, с хрустом ломаемых веток. Где-то дальше, выше по склону, раздался протяжный вой. Глубокий, тягучий, наполненный голодом. Ему ответил другой. Более короткий, резкий. Хищники. И не один. Чуть дальше, внизу у ручья, послышался топот. Легкий, частый. Стадо мелких травоядных, вероятно, уже почувствовало чужое присутствие и поспешило уйти прочь. Птицы перекликались, насекомые жужжали, где-то в листве мелькнула быстрая тень. Жизнь здесь кипела, но... На лице Максима уже появилась едва заметная улыбка. Легкая, почти насмешливая. Он не замедлил шаг, не изменил дыхание, не повернул головы в сторону звуков. Для него все это не было угрозой. Скорее, шумом. Фоном. Мир, в котором он уже не чувствовал себя чужим. Прошло некоторое время. Тропа стала еще уже. Ветки начали цепляться за одежду. Кусты местами почти полностью перекрывали путь, и приходилось либо отводить их рукой, либо проходить сквозь, позволяя колючкам скользить по грубой ткани. И тут Максим остановился. Не резко, просто остановился. Он слегка повернул голову назад, слушал... Ветер, листья, далекие звуки каравана, уже почти неразличимые, словно воспоминания. Здесь он подождал еще немного, достаточно, чтобы убедиться в том, что они ушли. Полностью. Теперь здесь был только он и лес. Потом Максим медленно выдохнул, и в этом выдохе словно исчезла последняя тень той роли, которую он играл последние дни. Плечи расправились, спина выпрямилась, и даже взгляд изменился. Стал глубже, холоднее. Он медленно провел рукой по груди, под рубашкой, и на мгновение замер. Затем достал. Маленький мешочек, с виду самый обычный, потертый, простой, ничем не выделяющийся. Но стоило ему оказаться в ладони, как воздух вокруг едва уловимо изменился. Спокойно выдохнув, Максим раскрыл его и изнутри, словно из иной глубины, вытянул посох. Тот самый, длинный, темный. Поверхность его была гладкой, но не отражала свет. Напротив, будто поглощала его. Вокруг посоха витала тонкая, почти незаметная дымка. Холодная, вязкая, как дыхание глубокой ночи. Сила инь. Чистая, неразбавленная, неукрощенная до конца. Когда его пальцы сомкнулись на древке, воздух вокруг стал тяжелее. Лес на мгновение притих, даже насекомые словно замолчали. Максим слегка провернул посох в руке. Движение было плавным, естественным, как будто он держал его не впервые, как будто это продолжение его самого. Затем он снова потянулся к мешочку и извлек два бумеранга. Они были изготовлены из того же материала. Та же темная, поглощающая свет поверхность. Та же холодная аура, от которой по коже пробегал едва ощутимый холодок. Но в отличие от посоха, они были меньше и легче. Острее, быстрее. Оружие создано не для прямого столкновения, а для точного удара.
Достав эти смертоносные предметы, Максим на мгновение задержал их в руках, оценивая баланс. Пальцы скользнули по краям, легкое движение, и один из них тихо рассек воздух, прежде чем снова оказался в его ладони. Без звука, без лишнего движения. Он удовлетворенно кивнул и заткнул оба за пояс так, чтобы можно было выхватить их в любой момент. Но посох он не убрал. Напротив, оставил его в руке. Теперь он больше не скрывался, не играл, не притворялся. Неподалеку ветер снова зашевелил листья. Где-то вдалеке снова раздался вой. Но теперь в этих звуках было что-то иное. Осторожность, инстинкт, предчувствие. Затем он сделал шаг вперед, и тропа, казалось, стала чуть тише под его ногами. Он шел вглубь, туда, где забытые школы доживали свои последние дни, туда, где слабые исчезают, а сильные перестают быть людьми. Тропа постепенно начинала подниматься. Сначала это было почти незаметно. Легкий уклон, который лишь немного утяжелял шаг. Но чем дальше шел Минсок, тем отчетливее земля под ногами превращалась в склон. Камни становились чаще, корни толще, а воздух суше и прохладнее. Лес также постепенно менялся. Если внизу он был густым, переплетенным, почти душным от жизни, то здесь деревья росли реже, но выше. Их стволы были искривлены ветрами, кора местами потрескавшаяся, словно сама земля пыталась вытолкнуть их наружу. Ветви тянулись в стороны, оставляя между собой разрывы, через которые пробивался тусклый свет заходящего солнца. Тени становились длиннее, глубже. Максим уверенно шел вперед, не меняя ритма своего движения. Но теперь его взгляд двигался иначе. Он больше не просто смотрел. Он сканировал территорию. Каждый шаг сопровождался едва заметным смещением внимания. Кусты слева, камни справа, склон впереди, линия деревьев, пространство за ними. Сейчас практически ничего не ускользало от его внимания. Ни движение, ни звук, ни отсутствие звука. Его чувства, обостренные до предела за месяцы, проведенные в ущелье чистой инь и среди теней древнего леса, работали без усилия. Это было не напряжение, это было состояние. Естественное, постоянное, но пустое. Пройдя немного по этой тропе, он остановился на мгновение. Не потому, что что-то заметил, а потому, что не заметил. Тишина его чувств была почти непривычной. Там, где раньше каждое мгновение было наполнено угрозой, скрытой или явной, здесь ничего. Ни давящего присутствия, ни искаженного пространства, ни шепота, который не принадлежит ветру. Только лес. Обычный. Живой, но слабый. Максим слегка наклонил голову, словно прислушиваясь к чему-то внутри себя, и едва заметно усмехнулся. «Пусто», — тихо произнес он. Это непривычное для него слово растворилось в воздухе. Он снова пошел дальше. Из кустов впереди выскочило небольшое существо, что-то среднее между лисой и мелким оленем. Его тело было покрыто короткой серой шерстью, а глаза слишком большими для такой головы. Заметив чужака, оно замерло на тропе. Всего на мгновение. Его взгляд встретился с взглядом Максима, и в тот же миг существо резко отпрянуло в сторону, почти сорвавшись в бег, скрываясь в зарослях. Не из-за движения, не из-за шума, а из-за ощущения. Посох в руке Минсока тихо гудел. Не звуком, а самой сутью. Его аура не была агрессивной, но она была чуждой. Холодной, глубокой, словно кусок ночи, вырванный из самого сердца тьмы. Духовные звери чувствовали это и не понимали, а потому избегали. Дальше таких встреч стало больше. Мелкие звери мелькали в стороне, не приближаясь к нему. Птицы, сидевшие на ветвях, замолкали, когда он проходил под ними, и лишь спустя несколько мгновений снова начинали свои крики. Даже насекомые, казалось, держались чуть дальше от него, чем следовало бы. Сам Максим просто не обращал на это внимания. Для него это было ожидаемо. Он продолжал идти, и вскоре буквально с каждым шагом склон начал становиться все круче. А попадающие под его ноги камни теперь требовали большей осторожности. Иногда приходилось опираться на посох. Не из-за усталости, скорее, чтобы проверить устойчивость поверхности.
Его движения оставались плавными, экономными, ни одного лишнего усилия. Он не торопился, но и не медлил. Время для него сейчас не имело значения. Для него важным было другое. Путь и то, что ждет в его конце. Он снова остановился, на этот раз у небольшого выступа, откуда открывался вид на часть долины, через которую он прошел. Каравана уже не было видно. Даже следы дороги начали теряться в вечернем свете. Мир людей остался позади. Медленно усмехнувшись, Максим перевел взгляд вперед. Туда, где тропа велась между камней, постепенно исчезая в складках гор. Там, за этими изгибами, находилось то место, ради которого он сюда пришел. Та самая школа кленового листа, когда-то живая и даже весьма известная. Теперь же просто забытая. Он сжал посох чуть крепче, и его губы снова тронула легкая, почти неуловимая улыбка. Не радостная, не предвкушающая, скорее знающая. «Посмотрим», — тихо произнес он. И шагнул дальше. Горы приняли его без звука, без приветствия, но и без сопротивления.
пока что. Сумерки спускались медленно, но неотвратимо. Горы, еще недавно освещенные тусклым золотом заката, начали темнеть. Свет все еще цеплялся за вершины, скользил по склонам, но внизу, среди камней и редких деревьев, уже собиралась тень. Густая, вязкая, словно предвестник иной, более глубокой ночи. Но Максим все еще шел дальше. Тропа почти исчезла, теперь это был не путь, а лишь направление, угадываемое по редким просветам между кустами и камнями. Иногда ему приходилось обходить валуны, взбираться на выступы, спускаться по рыхлой земле, которая норовила уйти из-под ног. Но его шаг не сбивался, дыхание оставалось ровным, только взгляд становился внимательнее. А когда солнце окончательно скрылось за гребнем гор, он замедлился. Не из-за усталости, а потому что пришло время остановиться. Ночь в горах не то же самое, что ночь внизу.